Здравствуйте, друзья. Мы сегодня про выборы поболтаем. Ну, уже два штата провели свои праймерис. Точнее, в одном штате были праймерис, а во втором штате был кокус. Это мы сейчас на эту тему тоже поболтаем. После двух вот этих выборов очень много чего прояснилось на фланге, так сказать, демократическом, среди кандидатов, которые там есть. Давайте я, может быть, поставлю на дорогу, а то солнышко в экран вам будет. Вот. И давайте, может быть, я начну с того, что почему праймерис и почему кокус. Дело в том, что в штате Нью-Хэмпшир есть закон. А? Как вам нравится? Закон, который говорит, что не меньше, чем за неделю до любого другого штата в Соединенных Штатах должны проходить праймерис в штате Нью-Хэмпшир. То есть, если, допустим, какой-нибудь штат скажет, что я хочу быть, там, не знаю, там, 20 декабря, они скажут, ну, значит, тогда у нас 13 там, декабря. То есть, вот такая интересная история. Если бы был второй такой штат, который бы сказал бы, что не меньше, чем там сколько-то, чем в любом другом штате, то мы получили бы то, что называется вот это вот infinite loop, такое, как бы, да, замкнутую такую петлю. Но такого нет. Один-единственный штат. В 1972 году штат Айова, значит, захотел вот как-то так вот вырваться вперед. Но поскольку все-таки это от одной партии, то хотели избежать противостояния с организацией партийной вот этого штата, значит, другого. И договорились так, что праймериз остаются самые первые в Нью-Хэмпшире, а в Айове это будет именно кокус, да, чтобы не получилось, что тут праймериз, там праймериз. Вот закон говорит про праймериз нью-хэмпширский. Таким образом, получается, что никто на Нью-Хэмпшир не наехал, поскольку нигде больше праймериз нет. Ну, такая простая хохмочка. И вот с 72 года вот такая ситуация. Два штата, оба очень белые, то есть в одном 80% белых, а в другом 90%. И, конечно, если, допустим, для республиканской партии это вполне так как бы отражает ситуацию более-менее, то для демократической, которая опирается очень сильно на всякие minorities, меньшинства, вот, это совсем не показательно. Например, там процентов 20 электората демократической партии – это афроамериканцы. Плюс, в общем-то, латинос тоже тяготеют. Ну, то есть, понятно, что вот эти вот два штата, ну, никак не отражают ситуацию в партии. Так, для курьеза, может быть, но когда начинается серьезная ставка, когда люди деньги кладут, когда пытаются тенденции уловить и так далее, вот это как бы не очень хорошо. И председатель демократической партии, он сказал, что когда выборы пройдут, то они первым делом вернутся вот к этому вопросу и будут рассматривать, в каких штатах лучше начинать. Потому что действительно получается такая история. Идет там куча народа. И как понять вот на ранней стадии, кто из них действительно имеет шансы, а кто никаких не имеет? Если бы первым штатом был, скажем, не Айова, а, ну, я не знаю, там, может быть, Калифорния, да, то, глядишь, там, может быть, Байден, бывший вице-президент, оказался бы на очень высокой позиции. Потому что весь 2019 год по всем опросам, ну, не на уровне штатов, а на уровне общенациональных, Байден доминировал, ну, просто, ну, уж не знаю как. Вот. А тут чего-то, значит, плохо он выступил в обоих. И вопрос стоит так, что практически ему как бы и не светит. То есть, конечно, впереди еще есть штаты, где он мог бы отыграться, но моральный ущерб, который он уже понес, и как бы надежды, которые на него возлагались, и они не оправдались, и начинается какая-то такая вот, что ли, перетурбация. Смотрят, а кто же? А действительно, а что получается? И создалась ситуация самым невероятным образом, складывающийся в пользу Блумберга. Вот смотрите, что происходит. Это очень интересно видно по движению стокмаркета. Считается, что такой человек, как Сандерс, а он как бы сейчас вроде лидирует, да, после первых двух штатов. Считается, что если Сандерс будет против Трампа на выборах, то вот эта идея, он себя еще социалистом так называет, и, в общем, идея социализма, даже не понимая, что за этим стоит, вот, допустим, шведская модель или там какая-нибудь немецкая социал-демократия там и так далее, он такой европейского плана социалист, вот эта идея непривлекательна. То есть, может быть, среди, скажем, самих демократов еще есть там какая-то поддержка достаточно хорошая, то среди, например, независимых, а независимые решают исход выборов. 30% демократов, 30% консерваторов, 40% независимых, которые присоединяются там налево-направо. И вот, ну, не симпатичный этот лозунг, понимаете, социалистический. Во-первых, вообще непонятно, о чем речь. Во-вторых, ну, как-то вот не то. Но он набирает популярность, понимаете? И стак-маркет, вот я возвращаюсь, всякий раз, как на каких-нибудь вот этих вот праймерис там набирает высокие очки Сандерс, стак-маркет реагирует в пользу, так сказать, того, что растут котировки, потому что меньше угрозы, поскольку демократические всякие правительства, они, как правило, в отношении бизнеса не такие дружелюбные, как, например, там республиканские. Да? Вот смотрите, что там сейчас, например, Трамп понаделал. Он поотменял всякое регулирование, которое касалось выбросов там в атмосферу. С одной стороны, да, атмосфера у нас резко там, как бы, но зато вот бизнесу хорошо, бизнес бабки гребет. Будем жить, как в Китае, понимаете? Ну, в масках ходить. Зато для бизнеса это выгодно. И вот, но демократы тоже в этом деле, они как бы перебирают. То есть мы все за окружающую среду, но то, до чего они доводят, когда уже как бы руки развязаны, тоже как бы смысла лишено. То есть вот оно, маятник ходит из одного экстрима в другой. То есть либо вообще все засорять, либо уже такая чистота, что как бы работать невозможно. В общем, так вот, считается, что Сандерс против Трампа не потянет. А что вот хорошим кандидатом был Байден, да? Вот Байден, да, он мог победить, там у него как бы по всяким опросам и сравнениям, вот он лидировал. Я скажу, год назад в это время он лидировал там, я не знаю, там на 10, на 12, на 15% в опросах. В последних опросах надо сказать, что и Сандерс Трампа побивает там процентов на 5, на 6. Но это опросы, это не выборы. Вы знаете, что на выборах не побеждает большинство абсолютное, а там как бы расклад по штатам имеет значение. Короче, стак-маркет, да, рынок, так сказать, рынки финансовые, видя, что набирает обороты Сандерс, успокаиваются и говорят, ну, ладно, это мы, значит, это самое, не страшно, да, этого мы не боимся. Этого мы не боимся. Вот, теперь идем дальше. Алло, такое ощущение, что кто-то прозванивался ко мне. Блумберг, друзья, смотрите, что происходит. Конечно, он старенький там и все, но они все старенькие, во-первых. Во-вторых, Блумберг, альтернатива не только Трампу, очень хорошая. Я уже не говорю, что он там в 20 раз богаче его и так далее, но человек, который с большим опытом, он 3 срока избирался мэром Нью-Йорка. Друзья, Нью-Йорк – это такой вроде город, но сколько стран в мире есть с таким бюджетом, как Нью-Йорк, например, и с такой индустрией там и так далее, с таким влиянием. Поэтому это человек матерый, так? Он и из бизнеса, то есть, скажем, бизнесу его бояться не надо. Он ведь и мэром Нью-Йорка-то был от республиканской партии, не от демократической. То есть он достаточно консервативный для того, кто идет по спискам там демократической партии. То есть для умеренных людей не только в среде демократической и там, допустим, независимых, но даже среди консерваторов. Потому что среди консерваторов есть люди, которым Трамп не нравится. И если бы был какой-то человек достаточно правильный, но, может быть, даже не из той партии, они бы тоже проголосовали. То есть такое тоже есть. И расчистилось место. То есть, с одной стороны, Сандерс расчищает место для Блумберга тем, что он не имеет возможности реально побить Трампа. Ну, скажем так, низкий шанс, что он Трампа побьет. С другой стороны, Байден, который вроде бы был лидирующий такой умеренный кандидат, там есть еще умеренные, да, вот тот же Буттиджидж, например, он, ну, 38 лет там умеренный, но он не был вице-президентом, он не был сенатором, как Байден много лет, он был так, там, мэром небольшого города в Индиане. А так он симпатичный, конечно, все дела, но все-таки. Он чем-то смахивает на Обаму, он чем-то смахивает на молодого Джона Кеннеди тоже. Ну, Кеннеди было, по-моему, года 42, а этому вот 38. Ну, что-то есть такое, да, харизматичный такой, все дела, но опыта нет. Понимаете, опыта нет. Кеннеди был, по-моему, сенатором был, он в администрации работал, он был помощником министра там, как это называется, военно-морского флота, такого плана. Я сейчас не помню точно его там родословную, но он был и в аппарате, и в сенате, и так далее. Поэтому получается, что Блумберг, он еще не участвовал ни в каких выборах, но он уже потратил 300 миллионов, друзья, миллионов, 300 миллионов на то, чтобы о себе заявить. Вот он, всюду его реклама там и по телевидению, и в там, всяких фейсбуках, ютубах, браузерах, там куда ни сунешься, со всех сторон его реклама. И мы должны посмотреть на ситуацию, которая сложится после 3 марта. 3 марта будет сразу много штатов задействовано. И там уже и Калифорния, и там еще есть большие штаты. То есть 3 марта может поставить очень многое на свои места. И в частности, мы можем увидеть как бы позиционирование Блумберга по-настоящему. То есть может оказаться, что кроме него реально-то и нет никого. Ну, то есть либо какой-то вот идейный такой дедок, который непонятно что-то там. То есть он вреда не принесет. Да? То есть некоторые, вот он такой социалист, он там сейчас все отнимет. Он не может ничего отнять, он не диктатор. И он не пытается сломать существующую систему, как Трамп, который хочет быть диктатором и так далее. Он не хочет быть диктатором. Сандерс не хочет. У него есть идеи, но кто ему даст, понимаете? Вот как тот лев в клетке, там, которому там, он бы съел мясо, а кто ему даст мясо? Вот так же он безобидный. Но Блумберг, он и для бизнеса хорош, он и для как бы здравого смысла в целом, для того, чтобы снизить накал страстей, когда вот поляризация в стране происходит. Причем эта поляризация в стране, она как бы давно там подступала, но то, что мы имеем последние 4 года, вот 3 года президентства Трампа и, скажем, год до того, когда вот эта поляризация, раскол, на него делалась ставка. И за эти 3 года оно тоже все продолжается, потому что идет, все эти 3 года шла предвыборная кампания вот тех выборов, что будут в ноябре. Понимаете, она не улеглась никуда, она идет. Каждый день она идет, вот та, идет работа вот на те выборы. То есть поляризация накачивается, накручивается и так далее, и так далее. И вот, и это беспокоит многих, поэтому, ну, скажем так, на умеренном фронте, да, потому что есть люди, которые экстремальные, они как раз, им все больше хочется лодку раскачать. Но большинство людей в стране не хотят раскачивания лодки, в общем-то. Поэтому Блумберг становится неожиданно, он вдруг так вынырнул, то есть, во всяком случае, для меня неожиданно, то есть, может быть, многие люди, так, глядя издалека, говорили, вот, Блумберг там замечательный, я не знаю что, ну, или да, или нет. Но, во всяком случае, вот после того, как мы видим, что Байден, ну, практически сошел с арены, понимаете? То есть, когда был Байден, это был вопрос того, может ли Блумберг потеснить Байдена. Вот это вопрос. Но если Байден сам ушел, и вот пишут, что избирательная кампания Блумберга, его команда, рассчитывали на это, что они говорили, что мы не пойдем участвовать там на ранних стадиях, а мы подождем, пока Байдена вышибут. То есть они верили, они считали, они рассчитывали на то, что Байдена вышибут. То есть не то, что кто-то придет, его вышибет, а то, что он не потянет. И он таки да. То есть те результаты, что он в обоих штатах показал, и в Охайо, и в Нью-Хэмпшир, они практически его сняли со сцены. До выборов 3 марта, как называемый там, большой вторник. Вот до этого большого вторника у нас еще два штата есть. У нас Невада и какая-то из двух там этих Каролин, я не помню, северная, южная, где-то вот там еще немножко произойдет. Вот, но еще раз, это по чуть-чуть. Конечно, там демография другая. В Неваде там много латинос, а в Каролинах там много афроамериканцев. Может быть, даже это и дало бы Байдену какие-то ну, немножко больше шансов, если бы не первые два таких катастрофических провала. То есть люди, которые видят, что ему не светит, спрашивают себя, ну хорошо, а кому отдать голос? Если у него не выходит, то кто тогда? Понимаете? И, в общем, ну мы посмотрим. Очень интересно. То есть за каждым поворотом маленьким какие-то открываются неожиданные перспективы. И было время когда-то, знаете, вот был такой Бобби Фишер, шахматист американский, который победил когда-то Спасского и стал чемпионом мира. И он такой был очень экзальтированный такой пацан, молодой совсем. И Фишер своими вот этими действиями в таком классическом, знаете, виде спорта, как шахматы, где все такие серьезные, солидные ребята, а он так все время взбрыкивал. И интерес к шахматам был подогрет невероятно. То есть шахматы выросли на уровень бокса. Бокс тогда был популярен. Я не знаю, как сейчас, наверное, уже не так. Сейчас больше вот эти бои там, да, другие бои, там, где бойцы. Вот. А тогда бокс был очень популярен. И вот он поднял интерес к шахматам на уровень интереса к боксу своими вот этими вот действиями. Так что мы сейчас видим, как, казалось бы, там никому не интересная серая, унылая избирательная кампания вдруг превращается в шоу. Вот это шоу у нас уже 4 года идет, начиная, да, вот, с 2015-го. И вот продолжается, то есть шоу, новые артисты подъехали. Понимаете, там раньше цирк вроде уехал, а шоу продолжалось. А сейчас новые артисты, и у нас снова тут такое шапито поставили, и просто оторваться невозможно. Все, друзья, счастливо и до новых репортажей.